Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 12 июля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Иркутске проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. В Индии в результате серии терактов погибли более 100 человек, сотни ранены. В Санкт-Петербурге начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к саммиту «Большой восьмерки». В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек. Более 70 спаслись, многие находятся в больницах. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки в Иркутском аэропорту и врезался в постройки. Рассматривается несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. По последним данным, не менее 147 человек погибли в результате терактов в Индии, около 450 ранены. По сообщению властей, 8 взрывов произошли в поездах и на вокзалах города Бомбей с интервалом в 15 минут. Бомбы сработали в самые часы пик. Премьер-министр страны Манмохан Сингх выступил с заявлением в связи с терактами.
Я осуждаю эти постыдные акты насилия против нашего миролюбивого народа. Я вновь говорю о нашей решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
Заявление Сингха зачитал министр внутренних дел Шиврадж Патил. С осуждением терактов выступили ЕС, США, Россия и другие страны. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Антиглобалисты намерены в ближайшие дни провести международную конференцию, второй российский социальный форум правозащитных, экологических и неправительственных организаций, а также демонстрации и рок-фестиваль. Корреспонденты «Радио Свобода» сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. Российская оппозиция обратилась с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме, которое было распространено на форуме оппозиции в Москве «Другая Россия», говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. Среди подписавших документ Михаил Касьянов, Георгий Сатаров, Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Вот что рассказал в интервью агентству Рейтер лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Цели Путина на саммите – это не цели России. Речь пойдет о целях правящей элиты, которая стремится использовать наши национальные ресурсы, национальные богатства только в своих собственных интересах. И Путин, как лидер этой элиты, на наш взгляд, готов поступиться национальными интересами, добиваясь, чтобы Запад прекратил говорить о нарушениях прав человека и демократических норм в России.
Это был Гарри Каспаров. Присутствовавший на конференции британский посол в Москве Тони Брентон отметил.
В преддверии саммита различные российские организации стремятся довести до всеобщего сведения свои альтернативные позиции, для чего и созвана эта конференция. Мы в Великобритании поддерживаем проведение самых широких политических дискуссий в России, и поэтому я здесь.
Сказал британский посол.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, и еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. Как сообщается, израильские войска проводят рейды в центральной и южной части сектора. Израиль заявил, что будет продолжать длящуюся уже 2 недели операцию, пока палестинские боевики не освободят захваченного ими израильского солдата. Министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. В обсуждении примет участие член руководства ЕС Хавьер Солана, который накануне провел безрезультатные переговоры с представителем Тегерана Али Лариджани. На них глава иранского ядерного ведомства отказался дать ответ на предложение мирового сообщества по иранской ядерной программе и заявил, что переговорный процесс будет долгим.
Как сказал господин Солана, ему нужно проконсультироваться с его друзьями, и затем мы договоримся о дальнейших шагах. Поскольку нам предстоит пройти длинный путь, следует обговорить и точно соблюдать все его этапы,
сказал Али Лариджани. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, представители коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов. Депутаты от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского движения «Наша Украина» голосовать не стали. Ранее коалиция официально предложила президенту Виктору Ющенко назначить премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» подали в суд, считая создание новой коалиции нелегитимным.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинил Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Выступая в Совете Безопасности ООН, Бурджанадзе заявила, что Тбилиси выступает за замену российских миротворцев в Абхазии на военнослужащих ООН. Представитель России в ООН Виталий Чуркин назвал выступление Бурджанадзе неприемлемым и контрпродуктивным. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия пытается аннексировать часть грузинской территории, продляя присутствие своих миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Все заключенные американских военных тюрем, в том числе на Гуантанамо, будут пользоваться правами военнопленных, определенными Женевской конвенцией. Об этом говорится в меморандуме Министерства обороны США. По словам представителя Белого дома Тони Сноу, правительство выполнит решение Верховного суда, который постановил, что подозреваемые в терроризме попадают под действие Женевской конвенции, и им должны быть гарантированы все основные права человека. Кроме того, Верховный суд поставил под сомнение законность работы трибуналов, созданных специально для рассмотрения дел подозреваемых в терроризме. Юрген Клинсман покидает сборную Германии, которую он привел к бронзовым медалям на последнем чемпионате мира по футболу. Эту информацию подтвердили официальные представители немецкого футбольного союза. Многие, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, уговаривали тренера продолжить работу, однако он решил не продлевать контракт. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Западноевропейский антициклон установил на европейской территории России очень жаркую погоду. В ближайшие сутки в северо-западном и центральном федеральных округах сохранится также жаркая погода с локальными грозовыми дождями. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня обещают утром и днем кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура от 27 до 29 градусов тепла. В Москве и области небольшая облачность. Без осадков, температура днем до 32, выше нуля, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Последствия авиакатастрофы в Иркутске. Социологический опрос в Санкт-Петербурге накануне саммита «Большой восьмерки». Кончина старейшей российской правозащитницы и автора «Радио Свобода» Дины Каминской.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве завершается двухдневная конференция под названием «Другая Россия». На двух запланированных сессиях речь пойдет о правовых и экономических проблемах России. Организаторы конференции заявляют, что власть пытается сорвать форум. В здании, где работает «Другая Россия», уже произошло несколько инцидентов. И в Петербурге сегодня начинается мероприятие антиглобалистов, приуроченное к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Грядущие парламентские выборы 2007 года и президентские выборы 2008 года заставляют оппозицию искать новые пути для выражения. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными.
И я напоминаю телефоны пейджинговых кампаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
В Иркутске продолжается расследование крушения пассажирского самолета А-310, произошедшее в минувшее воскресенье. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 125 человек, более 70 спаслись, из них многие сейчас находятся в больницах. На лечение в Москву доставлено 12 пострадавших, половина в тяжелом состоянии. С последними подробностями из Иркутска корреспондент «Радио Свобода» Юлия Капралова.
Сегодня в Иркутске состоятся первые похороны погибших пассажиров сгоревшего авиалайнера. Это те, кого удалось опознать. Однако большая часть тел пока не идентифицирована. Процедура осложняется. По словам судмедэкспертов, чтобы установить личность многих погибших, придется делать стоматологическую идентификацию или сравнительный анализ ДНК. Сейчас у 84 родственников погибших взяты образцы крови. Анализ ДНК будет проводиться в Москве, в Российском центре судебной медицины. Как говорят специалисты, эта процедура длительная и займет не меньше месяца. Вблизи здания морга развернут палаточный городок. Родственников погибших встречают психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. На текущий момент родственники опознали 50 человек. Еще, по крайней мере, 4 человека находятся под обломками авиалайнера. Неопознанными остаются около 80 тел. Накануне из Иркутска в Москву вылетели 2 самолета с телами погибших в авиакатастрофе. Сегодня в Москве начнется расшифровка бортовых самописцев аэробуса А-310. Эта процедура займет около месяца. По мнению авиационных экспертов, черные ящики находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для работы с ними. Кроме того, стало известно, что правительственная комиссия предложила выделить семьям погибших пассажиров по 100 тысяч рублей на каждого из средств федерального бюджета. Это предложение будет утверждено на одном из ближайших заседаний правительства. Напомним, что авиакомпания родственникам погибших намерена выплатить по 50 тысяч рублей, по 13 тысяч – страховая компания, в которой были застрахованы пассажиры этого рейса. Организацию похорон погибших возьмут на себя регионы. Администрация Иркутска предоставит материальную помощь в размере 25 тысяч рублей родственникам иркутян, погибшим при посадке аэробуса А-310. Кроме этого, принято решение о том, чтобы построить в Иркутске новый аэропорт. Предварительные договоренности об этом уже достигнуты между областными властями и Министерством транспорта России. Аэропорт решено вынести за черту города. Однако это планы на перспективу. А пока областные власти разбираются в причинах трагедии. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Накануне саммита «Большой восьмерки» по инициативе Агентства социальной информации Санкт-Петербурга и при поддержке компании Global Market Insight было изучено отношение населения стран, чьи руководители приедут на саммит, к этому событию, рассказывает Александр Дядин.
8 тысяч человек в 8 странах мира в большинстве своем заявили о лояльности к России и к тому, что саммит проводится на ее территории. Хотя, как рассказал директор по исследованиям Агентства социальной информации Санкт-Петербурга Анна Сафонова, в разных странах отношение к России и, соответственно, россиян к другим странам далеко не одинаковое.
Например, в США 30% американцев считают, что Россия к ним относится скорее недружественно. Среди россиян таких людей значительно больше. То есть 67% россиян считают, что США недружественное государство. Наиболее оптимистичное отношение Германия и Италия. Там больше всего респондентов, которые считают Россию дружественным государством. И большая часть россиян также назвали Германию и Италию дружественными государствами.
Ведущий научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко обратила внимание на то, какие темы респонденты в разных странах считают наиболее важными для рассмотрения на саммите.
Например, достаточно ясно, почему Японию больше всего волнует изменение климата на планете, точно так же, как и Великобританию. А в России почему-то это совершенно не волнует. В Японии и в России меньше всех волнует проблема образования. Это тоже, кстати, повод для размышлений, тоже очень интересные вещи.
Практически во всех странах наибольшее внимание предлагается уделять решению проблем терроризма, распространения опасных болезней, бедности в мире и нарушения прав человека. Вместе с тем, как рассказала Татьяна Протасенко, в Петербурге тоже проводились опросы об отношении горожан к тому, что саммит пройдет в их городе.
57% сказали положительно, а вот отрицательно 10% относятся к проведению саммита в нашем городе.
Практически все специалисты сошлись во мнении. Проведенные в 8 странах мира исследования показывают главное, что люди все чаще высказывают сходное отношение к глобальным проблемам и к тому, что решать их можно только совместными усилиями. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И я снова напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это конференция ряда оппозиционных партий и общественных движений «Другая Россия». Так, например, известно, что партия СПС отказалась принять участие в этой конференции. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Я напоминаю наш вопрос – Каких российских политиков вы считаете оппозиционными?
И я вновь напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Тем временем в Москве 6:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. Число жертв терактов в Индии превысило 160. Сотни людей ранены. В Петербурге сегодня начинается мероприятие антиглобалистов, приуроченное к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема выпуска «Кавказ после Басаева». В программе участвуют обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Сейчас в Москве 6:16. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И мы начнем с легкой атлетики. Насколько мне известно, установлен новый мировой рекорд на соревнованиях в Лозанне.
Да, Никита, в Лозанне это был этап серии «Супер Гран-при». Вчера был установлен новый мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами. Китайский спортсмен Сянь Лю, олимпийский чемпион Афин, преодолел эту дистанцию за 12,88 секунды. До этого момента мировой рекорд принадлежал британцу Колину Джексону и был установлен в 1993 году. Также на этих соревнованиях российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева одержала свою вторую победу в нынешнем летнем сезоне, преодолев 4 метра 90 сантиметров. И кроме того, вчера впервые после долгого перерыва на старт 100-метровки у женщин вышла знаменитая американка Мэрион Джонс, которая и одержала уверенную победу. Девятый этап веломногодневки Тур де Франс между городами Бордо и Дакс выиграл испанский гонщик Оскар Фрейра, который до этого побеждал на пятом этапе. Вторым финишировал австралиец Робби Макьюин, третьим немец Эрик Цабель. Желтую майку лидера сохранил за собой украинец Сергей Гончар. Вторым идет американец Флот Лэндис, третьим австралиец Майкл Роджерс. Лучший из российских гонщиков Владимир Карпец занимает шестое место и уступает лидеру минуту 52 секунды. Во вторник стартовал первый квалификационный раунд Лиги чемпионов по футболу. Армянский «Пюник» и молдавский «Шериф» сыграли в ничью 0-0. Напомню, что победитель этой пары сыграет во втором раунде с московским «Спартаком». Мальтийский «Беркиркара» проиграл чемпиону Фарерских островов клубу «Б-36-03». Македонский клуб «Работнички» с минимальным счетом 1-0 одолел «Дюделанш» из Люксембурга. Чемпион Словении «Новогорица» обыграл «Линфилд» из Северной Ирландии 3-1. Чемпион Эстонии ТВМК проиграл чемпиону Исландии Хафнарфьордуру 2-3. Еще одна прибалтийская команда, литовский «Экранос», уступил албанскому «Эльбасане» 0-1. И грузинский «Сиони» взял верх над Баку 2-0. Сегодня будут сыграны еще 4 матча. Ответные встречи состоятся 18 и 19 июля. А в Москве вчера прошел второй матч 10-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Локомотив» на своем стадионе уверенно обыграл «Динамо» 2-0. Голы забили Диньяр Белелединов и Дмитрий Лоськов. «Локомотив» набрал 18 очков и вышел на третье место. Столько же имеет «Спартак» из Нальчика, а впереди пока ЦСКА. У него 22 очка и 20 в активе казанского «Рубина». При этом «Рубина» и «Спартак» имеют по игре в запасе. Юрий Щукин вышел во второй круг теннисного турнира в Бастаде. Во вторник россиянин, вышедший в основную сетку из квалификации, обыграл чеха Ива Минара 2-6, 6-2, 6-3. Другой российский теннисист Евгений Королев выиграл у француза Флорана Сера 6-3, 3-6, 6-4 в 1/8 финала. Щукин будет играть с Николаем Давыденко, а Королев с перуанцем Луисом Орной.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Соединенных Штатах скончалась старейшая российская правозащитница и многолетний автор «Радио Свобода» Дина Каминская. Адвокат Московской городской коллегии адвокатов, она принимала участие в юридической защите писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля, была адвокатом Владимира Буковского, Анатолия Марченко, Павла Литвинова и многих других. Дине Каминской было 85 лет. О Дине Каминской с председателем Московской городской коллегии адвокатов Генри Резником беседует обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц.
Что вы можете сказать про ее длительный профессиональный путь, про ее человеческие качества?
Испытываю глубокую скорбь, получив такое известие. Я очень хорошо знал Дину. Она была младшей сестрой выдающегося нашего правоведа, доктора юридических наук Веры Исааковны Каминской. Мы очень давно познакомились, и мне посчастливилось быть даже на одном процессе. Представьте, Институт по изучению причин преступности, прокуратура СССР, это процесс Гинзбурга, Добровольского, Гланского и Ложкова. В каждой профессии есть имена, которые ее прославляют. Вся вот эта вот когорта адвокатов, Васильевна Калистратова, Дина Исааковна Каминская, Борис Андреевич Золотухин, Семен Львович Ария. Они просто спасли честь российской юстиции своими выступлениями, своей правозаступной деятельностью по вот этим диссидентским делам. Это огромная утрата. Я просто помню, когда эта маленькая женщина, удивительно красивая, защищала Гланского. И зал вообще был заполнен ГБшной публикой и защитные речи. Дина, я хорошо помню это, говорила так, когда я... процессе, напомнила о человеческих качествах Гланского, когда очередной раз посадили Гинзбурга, он приходил к его маме, принесли продукты и мыл пол. В зале раздался смех. Я не понимаю, чему смеялись эти. И вот она сделала паузу и посмотрела в зал. И я просто видел, как сжимаются вот эти, потому что это маленькая женщина сейчас. Она их пригвоздит. И все уже. Они же не отмоются. Она сделала паузу, сказала: «Люди». Это была настоящая, бескомпромиссная, мужественная защита. Ну, а затем, когда ее с Костей выдавили, ее передачи по радио «Свобода», тот анализ правовой нашей действительности другой не было. Вот это был глоток свободы. Записки адвоката. Она мне потом говорила: «Вы знаете, Гарик, я вообще ведь, в общем, знаете, как-то тяжело как-то все писала, понимаете, поэтому я в науку вот не пошла, я вот не Вера, у Веры был очень прозрачный какой-то стиль такой правовой, но я все-таки, вы знаете, я вот взялась за это дело, и тогда, когда она приехала уже сюда вместе с Костей, это было в конце 80-х, по-моему, в начале 90-х годов, зал просто встал от Московской городской коллегии адвокатов, тогда еще были осколки вот этой вот адвокатуры старой, которые сохраняли преемственность и хранили заветы наших прадедов, присяжных поверенных. Господи, вечная память.
Генри Резник вспоминал о Дине Каминской, старейшей российской правозащитнице и многолетнем авторе «Радио Свобода».
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш говорит о дружбе с Владимиром Путиным в преддверии саммита «Большой восьмерки». Заключенным тюрьмы в Гуантанамо придан статус военнопленных. Расплатиться с ними за рабский труд предков требуют афроамериканцы. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш сделал во вторник заявление, которое, скорее всего, задаст тон его переговорам с президентом Путиным. И этот тон, вопреки некоторым предсказаниям, видимо, будет однозначно дружеским. Джордж Буш предпочел сделать акцент во время встречи с журналистами на личных дружеских отношениях с президентом России. Он выразил надежду на то, что двум странам удастся уладить последние разногласия относительно условий приема России в ВТО. Он сказал, что Вашингтон не обеспокоен тем, что европейцы называют энергетическим шантажом со стороны Москвы. Этот вопрос, по словам президента Буша, должны решать сами европейские лидеры. В том, что касается уместности членства России в «Большой восьмерке», по словам Джорджа Буша, Россия уже ее активный участник. И хотя президент упомянул о наличии неких проблем в двусторонних отношениях, тон его высказываний кардинально отличался от резко критических заявлений вице-президента Чейни и госсекретаря Райс, сделанных в последние месяцы. Стали ли сюрпризом эти признания президента Буша для известного американского политолога, содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета Маршала Голдмана?
Нет. Дело в том, что 2 недели назад я был на встрече с президентом Бушем в составе группы специалистов-международников. И президент совершенно откровенно дал понять, что он намерен поддерживать добрые рабочие отношения с Владимиром Путиным. Это не означает, что во время переговоров не будет идти разговора о негативных с точки зрения Вашингтона аспектах российской внешней политики. Острые вопросы наверняка будут подняты в приватных беседах. Но Буш, я уверен, не собирается ставить Путина в неловкое положение. То есть президент Буш, вы считаете, готов публично поддержать президента Путина, несмотря на все большие опасения относительно и внутренней, и внешней политики Кремля? Это далеко не новая дилемма для американского руководства. Профессионалы в Госдепартаменте десятилетиями дебатируют вопрос о том, что лучше – публично назвать вещи своими именами и не уступать в своих принципиальных требованиях, или пытаться договориться даже с сомнительными персонажами. Президент Буш как раз выбрал интересное решение. Второй человек в правительстве, вице-президент, громко осуждает антидемократические инстинкты Кремля, давая знать о чувствах в Вашингтоне. А сам президент намерен вести разговор с российским лидером в дружеских тонах. Буш явно верит, что с Путиным можно и нужно иметь дело. Мы вскоре увидим, обернется ли эта стратегия успехом. Я лично в этом сомневаюсь. Говорил профессор Маршал Голдман. К заключенным в Гуантанамо будут относиться в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Соответствующее указание было дано Пентагону Белым домом. Это решение подводит черту под попытками администрации Буша определить иной статус для членов Аль-Каиды и Талибана, захваченных в Афганистане и Ираке и содержащихся в Гуантанамо. Оно было принято после того, как Верховный суд страны признал неконституционность попыток администрации создать специальные трибуналы для суда над исламскими боевиками. Слово Яну Рунову.
Ранее президент Буш настаивал на том, что боевиков Талибана и Аль-Каиды нельзя считать военнопленными, и потому они не могут пользоваться правами, предусмотренными Женевской конвенцией. Однако теперь Министерство обороны разослало по военным тюрьмам приказ о гуманном отношении к заключенным террористам и о соблюдении основных юридических стандартов согласно требованиям статьи 3 Женевской конвенции. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу сказал, однако, что это не является изменением американской политики, потому что гуманное отношение с заключенными всегда было обязательным стандартом. Прокомментировать это событие я попросил эксперта в области международной политики и борьбы с терроризмом, президента компании EDK Consulting в Балтиморе Эли Краковского. Американское правительство содержит этих заключенных в условиях намного лучших, чем где бы то ни было, включая страны Западной Европы. Я не считаю, что заключенные террористы имеют право на защиту Женевской конвенции. Если эти заключенные получат статус военнопленных, это повлечет за собой множество юридических проблем и еще больше свяжет руки Соединенных Штатов в преследовании террористов и тех, кто им помогает. Я уже не говорю о денежной стоимости юридических процедур. В результате всего этого пострадают такие понятия, как правосудие, как права жертв терроризма, и пострадает американский народ и американские налогоплательщики. Верховный суд Соединенных Штатов все же оставил открытой возможность военного трибунала, если Конгресс создаст для этого соответствующие законодательные рамки. По этому поводу в юридическом комитете Сената начались слушания. Ожидается, что после августовских каникул Сенат предложит принять специальный закон о юридических правах задержанных по подозрению в терроризме. В это понятие входит и право на суд со всеми юридическими гарантиями, обязательными в цивилизованном обществе. Но такую формулировку, как и многие другие, по мнению правоведов, можно интерпретировать по-разному. Пресс-секретарь Белого дома напомнил, что Министерство обороны Соединенных Штатов уже ввело новые правила более гуманного обращения с заключенными, как только Конгресс принял закон, предложенный сенатором Маккейном, о запрете на применение пыток. Новые предписания вполне соответствуют требованиям Женевской конвенции.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новый местный закон о выборах – одна из тем обзора периодических изданий Томска. Заседание ЮНЕСКО в Вильнюсе. Подробности в панораме культурных событий.
И я напоминаю нашу главную тему. Это проходящая сейчас конференция оппозиционных партий и движений «Другая Россия». Подробности в репортаже буквально через несколько минут. И я напоминаю вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема: как оцениваются знания студентов в высшей школе и как должна совершенствоваться система оценивания. Гости студии: декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики писатель Владимир Березин. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Будут похоронены трое жителей города. По последним данным, катастрофа унесла жизни 125 человек. Более 70 спаслись, многие находятся в больницах. Число жертв теракта в Индии превысило 160, сотни людей ранены. Индийские власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов, произошедших в поездах и на вокзалах города Бомбей. В Петербурге сегодня начинаются мероприятия антиглобалистов, приуроченные к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Корреспонденты «Радио Свобода» сообщают о многочисленных задержаниях антиглобалистов, прибывающих в Петербург. Оппозиционный форум «Другая Россия» обратился с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В письме говорится, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов, вмешиваясь в дела соседних государств. В городе Газа произошел взрыв. Палестинские источники сообщают по меньшей мере о 5 убитых. Одновременно поступает информация об ударах, наносимых израильской авиацией. Ранее один палестинский полицейский был убит, и еще по меньшей мере один был ранен в столкновении с израильскими силами, вошедшими в сектор Газа. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня в Париже иранский ядерный вопрос. Накануне член руководства ЕС Хавьер Солана провел безрезультатные переговоры с представителем Тегерана Али Лариджани. Первым вице-спикером парламента Украины избран коммунист Адам Мартынюк. Его кандидатуру поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, представители коалиции партий регионов, коммунистов и социалистов. Депутаты от блока Юлии Тимошенко и пропрезидентского движения «Наша Украина» не голосовали. Юрген Клинсман покидает сборную Германии, которую он привел к бронзовым медалям на последнем чемпионате мира по футболу.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Сегодня на большей части европейской территории России сохранится жаркая погода. В условиях погодной гипоксии из-за недостатка кислорода в воздухе и духоты может ухудшиться самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, нарушением обмена веществ. Локальные дожди с грозами в средней полосе не принесут существенного облегчения, считают синоптики. Другим неблагоприятным фактором, особенно для большинства больных гипертонии, будет повышенное атмосферное давление. Сегодня в Санкт-Петербурге утром и днем кратковременный дождь, возможно, гроза, температура от 27 до 29 градусов тепла. В Москве и Московской области небольшая облачность без осадков, температура около 32 выше нуля, ветер западный 1,3 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве завершается двухдневная конференция под названием «Другая Россия». На двух запланированных сессиях пойдет речь о правовых и экономических проблемах России. Организаторы конференции заявляют, что власть пытается сорвать форум. В здании гостиницы, где работает «Другая Россия», в первый день уже произошло несколько инцидентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Конференцию «Другая Россия» организаторы намеренно решили провести перед саммитом лидеров «Большой восьмерки». Так как к стране сейчас обращено пристальное внимание всего мира, они решили рассказать о той России, которую не видно на российских телеканалах и которую не увидят гости Владимира Путина, говорит председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Россия, постоянно унижаемая произволом бюрократии и борющаяся с этим унижением и с этим произволом. Наша политическая верхушка ведет стратегическую стратегически продуманное и последовательно осуществляемое наступление на жизненные интересы граждан, на их права. Нас лишили права выбирать глав регионов, практически ликвидировали возможность проводить референдумы по инициативе граждан, право независимого общественного контроля за выборами.
В первый день конференции служба безопасности пресекла два инцидента. Во время выступления посла Великобритании Энтони Брентона активист Евразийского союза молодежи стал выкрикивать лозунг «Смерть другой России» и в грубой форме потребовал, чтобы Брентон покинул конференцию, так как его участие в ней – недружественный шаг по отношению к России. Второй евразиец попытался ударить бывшего российского премьера Михаила Касьянова, но безуспешно. Здание, где проходит конференция, он покинул тем же способом, что и его товарищ – на руках сотрудников службы безопасности. А вечером неизвестные в штатском без объяснения причин силой задержали четверых участников конференции, представителей национал-большевистской партии, и увезли на машине с милицейскими номерами. Выяснить, что происходит, попытался корреспондент немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер, и в результате получил несколько ударов и лишился фотокамеры. Вот что он рассказал в интервью нашей радиостанции.
Я спросил, что происходит, кто вы такие, что вы делаете. Они не ответили. Рядом стоял милиционер ОМОНовец. Он тоже делал вид, что ничего не видит. Я достал свою камеру и начинаю это фотографировать. Тут же на меня один из этих людей в гражданском, он буквально напрашивается, выхватывает у меня из рук камеру. Я отдаю камеру обратно, сядет, он меня бьет и сажается в машину вместе с тем человеком, которого они задерживали. Машина с милицейскими номерами. Он уехал с моей камерой, когда я старался перегородить дорогу. Они на меня наехали. Я сначала оказался на капоте. Я 10 лет живу в России, но такое я пока только видел в фильмах.
Сегодня последний день конференции «Другая Россия». Две запланированные сессии называются «От России отсталости к России процветания» и «От России авторитарной к России свободной». Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Каких российских политиков вы считаете оппозиционными? С таким вопросом обратился Юрий Багров к жителям и гостям российской столицы.
Оппозиции как таковой нет, я считаю. Я не вижу оппозицию прямой, как бы, если вы имеете в виду Путина. Я не вижу таковой. Я не считаю это оппозицией. Ни Жириновского, ни же с ним.
Не могу такого назвать в России. Все они в какой-то мере поддерживают власть. Ну, все делают вид, в том числе и Жириновский.
Даже не знаю, как сказать. Я в политике пытаюсь не касаться. Слишком других дел полно.
Да я бы даже не желала на этот вопрос отвечать.
Да, потому что сейчас мнения очень разные. И от того, что мы считаем, от нас ничего не зависит. Как политика у нас ведется, всегда зависит порой все не от нас. И от политиков в том числе.
А что это такое? Оппозиция. У нас нет оппозиции, у нас нет единого мнения. И строите себя политическую систему. Я сам из региона, там политика только в Москве относится. Нормальное явление, когда нет нормальных политических идей, политической мысли, политического направления в стране. Откуда строить игрушки в политику? Только расход денег.
Что-то в голову никто не приходит. Жириновский. Ну, внешне, по крайней мере, такая форма. Все время конфликтная, как будто в оппозиции. Все. Ну, хорошо, когда так все без особых конфликтов. То есть конфликты, когда решаются без яркой какой-то оппозиции. То есть ярко выраженная оппозиция, она вообще в жизни как бы не особо нужна. Все оппозиции должны быть в разумных каких-то пределах, позитивно как-то.
Я знаю, что ученый инженер политикой вообще не занимаюсь. Это не моя специальность, потому что я не учился политике. Я желаю всем хорошо. Путин мне нравится, он очень хороший.
Мы считаем Жириновского. Я лично в ЛДПР, Владимир Вольфович Фарева.
Знаете, я вообще политику не люблю. Отвечать даже не хочу. Они все такие недалекие, жадные, корыстные.
Сложный вопрос. Я вам скажу, что у нас серьезной оппозиции нет. Все, что есть, извините, это шелуха от семечек. Серьезной оппозиции нет, да и не нужно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Спектакль по мотивам песен Боба Дилана. Конференция директоров крупнейших книжных ярмарок в Лейпциге. Эти и другие темы подробнее в панораме культурных событий.
Спектакль по мотивам песен Боба Дилана покажут на Бродвее. Режиссер спектакля, хореограф, лауреат театральной премии Эмми Туайла Тарп. Премьера постановки состоялась в этом году в Сан-Диего. Боб Дилан сочинил более 500 песен, многие из которых популярны на протяжении десятилетий. Новый польский премьер-министр Ярослав Качинский потребовал от правительства Германии принять меры против немецкой газеты, которая в июне этого года назвала его брата, президента Польши Леха Качинского, «картошкой». В польском языке сравнение с картошкой указывает на крестьянское происхождение человека. Ярослав Качинский не уточнил, каких именно мер против газеты он ожидает от германского правительства. В свою очередь, Германия заявила, что не несет ответственности за публикации в средствах массовой информации и не считает задачей властей пререкаться со свободной прессой. Польские эксперты отмечают, что братья-близнецы Качинские не имеют достаточного опыта в международной политике, из-за чего Польша может оказаться на обочине Европейского Союза. В Вильнюсе проходит заседание ЮНЕСКО. 15 стран, входящих в эту организацию, пообещали внести деньги в фонд по охране культурных памятников в Африке. Голландия и Индия выделили фонд, соответственно, 250 тысяч и 50 тысяч долларов. Ряд стран, среди них Италия, Габон, Израиль, Перу, Испания и другие, не назвали сумму пожертвований. С 13 по 16 июля в Лейпциге состоится конференция директоров крупнейших книжных ярмарок мира. Они обменяются опытом и обсудят насущные проблемы. Среди участников конференции – директора книжных ярмарок Будапешта, Франкфурта, Гетеборга, Нью-Дели, Праги, Пекина, Варшавы, Лондона, Парижа и других городов. Британские индусы не хотят, чтобы их называли азиатами. Об этом свидетельствует опрос, представленный в парламент Великобритании. Они предпочитают, чтобы их называли британскими индийцами или британскими индусами. Одна из причин подобной самоидентификации – растущая в стране исламофобия. В Великобритании проживают 700 тысяч индусов. Это третья по величине после христиан и мусульман религиозная община в королевстве. Британский комик Норман Уиздом выздоравливает после успешной операции на сердце, проведенной в пятницу. Актеру 91 год. Международное признание он получил благодаря исполнению главной роли в фильмах о приключениях мистера Питкина. Умер ветеран немецкого телевидения Руди Карл. Ему был 71 год. Карл стал популярен в 60-е годы. В свое время его пародия на иранского руководителя вызвала дипломатический кризис в ирано-германских отношениях.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 42 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нападение на лидера одной из оппозиционных общественных организаций, новый местный закон о выборах, создание в Думе политических фракций, укрепление вертикали власти – все это темы обзора периодических изданий «Томска», с которым вас познакомит Мелани Бачина.
В Томске на этой неделе случилось обострение политической жизни. Газеты большую часть публикаций отдают политике. Например, «Вечерний Томск» рассказывает о загадочных наездах на Иванов Тютриных. Иван Тютрин-младший, лидер Томского отделения Объединенного гражданского фронта, накануне отъезда на форум «Другая Россия» подвергся нападению средь бела дня. Двое мужчин крепкого телосложения нанесли Ивану несколько ударов и пытались затащить в автомобиль, но лидеру ОГФ удалось отбиться. Пострадавший заявляет об аналогии с теми нападениями, которые были совершены в ряде других регионов. Между тем, лидера Томского отделения ОГФ задержали на 10 суток по решению мирового судьи. Без видимых причин, пишет газета, был задержан и доставлен в РОВД отец Ивана Тютрина, известный в Томске бизнесмен. Издание «Томский вестник» приводит цитаты лидеров оппозиционных партий Томска. Они уверены, что случай с задержанием лидера Томского ОГФ Ивана Тютрина – это провокация. В «Томской неделе» большая статья о решении депутатов областной думы утвердить новую редакцию местного закона о выборах. В ней введен 7-процентный барьер для политических партий. Вице-спикер думы Томской области, в частности, объяснил это решение так. «Когда мы говорим о 7-процентном барьере, это означает, что мы ставим каждой партии достаточно высокую планку. Если вы хотите представлять свою позицию в парламенте, то вы должны получить солидную поддержку у избирателей». Конец цитаты. «Российские законодатели подкинули муниципальным избиркомам задачку», комментирует еженедельник, «оставаться оставлять или нет в бюллетенях строчку «против всех». Секретари комиссии, ссылаясь на нюансы законодательства, объясняют, что все будет по-прежнему. Тем более, что указ президентом еще не подписан. Другое дело, что граждане опять могут подарить власти протестное голосование. Газета «Томский вестник» пишет о создании в Томской городской думе политических фракций. «Последний бастион», так называется статья. Процесс формирования партийной вертикали в Томске близится к завершению. «Последний бастион» пал. В думе Томска появилась полноценная партийная фракция. Обозреватель «Томского вестника» пишет о том, что вопрос, какой именно партии, даже не стоит. Той самой, «Единой России». Далее газета публикует интервью с лидером фракции, депутатом Новожиловым, который заявляет, что это закономерное следствие нынешней парламентской практики. И уверен, что в думе города, кроме фракции «Единая Россия», возникнут и другие. Мнение лидеров других партий опять же публикует «Вечерний Томск». В частности, руководитель Томского отделения КПРФ заявил, что сейчас начнет выстраиваться вертикаль: Федеральная дума, региональная, городская. У КПРФ есть своя фракция в Государственной Думе, поэтому мы тоже на местах будем выстраивать свою депутатскую вертикаль, сказал лидер Томского отделения КПРФ газете «Вечерний Томск».
С главными темами периодических изданий «Томск» вас познакомила Мелани Бачина. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутске сегодня проходят первые похороны жертв авиакатастрофы. Число жертв терактов в Индии превысило 160, сотни людей ранены. В Петербурге сегодня начинается мероприятие антиглобалистов, приуроченное к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила Россию в препятствовании попыткам урегулировать грузино-абхазский конфликт. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Экономический обзор продолжает утреннюю программу.
Соединенные Штаты считают возможным завершить переговоры с Россией о ее вступлении во Всемирную торговую организацию до встречи лидеров стран «Большой восьмерки», которая пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли. Вместе с тем он признал, что для достижения успеха прежде всего потребуется движение с российской стороны. В свою очередь, вице-премьер правительства России Александр Жуков также считает, что переговоры США об условиях вступления страны в ВТО могут быть завершены в ближайшие дни. Сейчас одним из главных спорных вопросов в переговорах между Россией и США остается порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Для обеспечения в России прав акционеров необходимо преобразовать контролируемое государством акционерное общество в настоящие частные компании, заявил руководитель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Кристофер Кокс. В своей статье, опубликованной в газете Wall Street Journal, он отмечает, что Россия не сможет сформировать полноценный рынок и обеспечить защиту инвесторов до тех пор, пока акционеры могут рассчитывать лишь на миноритарную долю в контролируемых государством компаниях. Количество абонентов сотовой связи в России в июне 2006 года выросло примерно на 2% по сравнению с маем и составило 140 миллионов 220 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличился в июне до 96,6%. Это почти на 2% больше, чем в предыдущем месяце года. Российская компания «Северсталь Авто» начала сборку среднетоннажных грузовиков японской компании «Сузу» на площадке Ульяновского автомобильного завода. Как сообщил представитель российской стороны, до конца 2006 года здесь будет выпущено примерно 500 таких автомобилей, а в течение следующих 3 лет объемы производства по планам увеличатся до 10 тысяч единиц в год. Сейчас предприятия, входящие в «Северсталь Авто», производят в России автомобили модели УАЗ, а также южнокорейские внедорожники «Саньон Рекстон». Вскоре «Северсталь Авто» планирует начать сборку автомобилей итальянского концерна «Фиат».
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
6:48 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И возвращаясь к главной теме утреннего эфира, лидер Народно-демократического союза, бывший глава правительства России Михаил Касьянов участвует в конференции «Другая Россия». Выступая в программе «Время гостей» в беседе с обозревателем Радио Свобода Михаилом Соколовым, Михаил Касьянов предсказал возможность серьезного социально-экономического и политического кризиса в 2011-2012 году.
Михаил Михайлович, вы сегодня участвовали в конференции оппозиционных политических сил «Другая Россия». Она проходит в преддверии саммита «Восьмерки».
Конечно, это конференция не оппозиционных политических сил, это конференция гражданского общества, общественных организаций, в том числе и политических сил, которые собрались для того, чтобы продемонстрировать, что есть «Другая Россия».
В 2007 году выборы, и все в один голос, с одной стороны, говорят, что нужна одна колонна таких либеральных партий, какое-то такое объединение, а с другой стороны, такое впечатление, что этих вот так называемых колонн, в кавычках, становится все больше и больше.
Правила, которые сегодня навязаны властью, эти правила искусственные. Я просто не приемлю эти правила. Поэтому то, что происходит сегодня, конференция, на которой собрались все практически общественные организации и политические силы, представляющие как левый фланг, так и правый, и все объединены одной базой, это Конституция Российской Федерации. И все лидеры этих организаций подписались под заявлением там, где написано, что мы за то, чтобы было демократическое развитие в нашей стране. На сегодняшний день понятно, кто готов говорить, что мы за то, чтобы Россия шла по демократическому пути. Готов говорить открыто, вместе со всеми. И кто пока не готов или уже не готов. Но время это рассудит. Так, по таким правилам, которые сегодня навязывает власть, то типа объединитесь в одну партию. Никто не смеет такие указания делать. Кто позволяет чиновникам определять судьбы и политическое видение миллионов людей, которые готовы голосовать за ту или иную партию? Это недозволенные антидемократические меры. Они должны быть отвергнуты, и власть должна это понять. Другого пути у нее просто не будет. Если выборы не будут честными, будет кризис. Время еще не пришло такое решение принимать, идти на выборы или не идти. Сегодня задача всех общественных организаций, которые составляют гражданское общество в России, не молчать, говорить о том, что большая часть того, что происходит, это неприемлемо, не соответствует нашему пониманию конституционных норм. И требовать от власти, не просить и не пытаться договориться, а требовать от власти отменить антидемократические изменения, которые введены. Отменить. Иначе не будет выборов, будет формальность переутверждения технического преемника, которое приведет к политическому кризису.
А кто преемник будет?
Не имеет никакого значения. Меня этот вопрос просто даже не интересует.
То есть Иванов, Медведев все равно?
Не интересует вообще, потому что я против вообще такого сценария. Считаю, самый худший сценарий. Общество расколется, и начнется борьба, которая приведет тут же через год-два к политическому кризису. Два, максимум 3 года будет политический кризис. Но к тому времени, что самое плохое может быть, к политическому кризису может добавиться и финансово-социальный. Поскольку цены на нефть к тому времени могут упасть, соответственно, на газ. Все потребители занимаются тем, что ищут альтернативные источники энергии. Ускоренно идет бурение на нефть и газ, уже разрешено в США и Канаде, на шельфе, что было запрещено как сохранение для будущих периодов. В 2-3 года будет резко увеличена добыча. Темп прироста добычи, он будет гораздо выше, чем плавный рост потребления в Китае и в Индии. Я говорю об 2011-2012 годе, что к тому времени будет российский политический кризис в силу того, что делает нынешняя власть. Плюс к этому добавятся внешние факторы, которые приведут к падению цены на энергоресурсы. То, что власть уже наделала, увеличив неэффективные расходы в разы и сделав несбалансированную фактически политику, доходов не хватит для финансирования уже принятых перед населением обязательств социальных.
А стагфонд?
Стагфонд продержится год, профинансирует дефицит. Потом все.
В программе «Время гостей» с Михаилом Касьяновым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Ну а в завершении очередного часа утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытках афроамериканцев добиться компенсации за страдания времен рабовладения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Проявив полное неуважение к предрассудкам, американские астронавты и эксперты провозгласили возвращение к жизни программы шаттлов, космических челноков, за несколько дней до запланированного возвращения на Землю челнока Discovery.
По словам астронавтов, находящихся на борту международной станции и специалистов из Центра управления полетами, этот запуск шаттла сопровождался минимальным числом проблем. Инженерам, кажется, даже удалось укрепить обшивку топливного бака, которая постоянно отслаивалась во время взлета. На этот раз отвалился совсем небольшой ее фрагмент, не способный повредить поверхность космического корабля. Если астронавтам во время выхода в космос еще и удастся доказать, что ремонт на орбите теплозащитного покрытия корабля возможен, то ничто не будет стоять на пути очередных 15 запусков шаттлов, которых должно быть достаточно для завершения строительства Международной космической станции. Американские законодатели решили предохранить американцев от опасности азартных игр, проникающие, по их словам, в каждую американскую семью с компьютером. Казино, разрешенное в считанных штатах, и там лишь в определенных местах, доступно всякому владельцу кредитной карты в интернете. Во время дебатов сторонники запрета интернетных казино говорили о том, что это болезненное пристрастие стало бичом в университетах, где студенты устраивают покерные турниры и проигрываются до последнего цента. Один из проигравших якобы ограбил банк, чтобы встать на ноги. Возмущенные противники закона обвинили его инициаторов, что они вмешиваются в личную жизнь американцев, запрещая им заниматься тем, что никак не угрожает окружающим. Ответственны ли американцы за прегрешения времен рабовладения? Когда несколько лет назад особо активные афроамериканские лидеры завели разговор о взыскании репараций со своих собственных сограждан за страдания своих предков-рабов, этот вопрос казался абсурдным. Но сегодня, благодаря усидчивости исследователей и настойчивости юристов, он выглядит все более актуальным. Рассказывает Алан Давыдов.
17 лет подряд член Палаты представителей демократа штата Мичиган Джон Коньерс пытается протолкнуть проект федерального закона о необходимости изучения вопроса о репарациях, но пока безуспешно. Между тем, движение афроамериканцев за репарации в последние годы приобрело новые черты. На смену демонстрациям и популистским заявлениям приходит вдумчивая работа исследователей и адвокатов, пытающихся найти юридические обоснования потенциальной финансовой ответственности американцев за грех рабовладения и выгоды, полученные от эксплуатации рабов. В ряде американских городов и штатов приняты меры, вынуждающие корпорации обнародовать информацию о своих предшественниках эпохи рабовладения. А таких компаний с вековыми корнями в Америке немало. Законодательство об обнародовании информации уже заставило извиниться за причастность к рабовладению агентство медицинского страхования Aetna, финансовые группы Lehman Brothers и Wachovia Corporation. А после того, как стало известно, что два банка, стоявшие у истоков J.P. Morgan Chase, владели в 19 веке тысячи рабов в Луизиане, банк основал фонд в 5 миллионов долларов для выплаты стипендий на обучение афроамериканцев, жителей этого штата. Самые недавние победы произошли в июне этого года, когда Моравская церковь и Епископальная церковь принесли извинения за то, что когда-то владели рабами и пообещали вести борьбу с расизмом. Епископальная церковь также начала многолетнюю программу по изучению истории рабства и возможности дать компенсацию за лишение предков своим нынешним прихожанам. Последние тенденции в движении за выплату репараций за рабство комментирует Роланд Мартин, исполнительный редактор афроамериканской газеты «Чикаго Дефендер». Думаю, очень важно, что сторонники выплаты репараций постепенно становятся умнее в подходах к этому вопросу. Проблема в том, что в какой-то момент мы перестали рассматривать этот вопрос в контексте истории расизма и полностью переключились на меркантильную составляющую. А сколько денег мы за это можем получить? Стремление урвать побольше придавало всему движению за репарации негативную окраску в глазах американского общества, ибо большие группы людей нацелены на конфронтацию с мощными корпорациями, которые росли и крепли благодаря системе рабства. Однако сейчас на сцену выходят опытные юристы и историки, способные спокойно разобраться в том, в какой степени конкретная церковь или конкретная корпорация строились на принудительном труде рабов. Одними лишь эмоциональными оценками афроамериканцам никогда не выиграть этого спора. Сейчас в федеральных судах рассматриваются иски против 19 страховых, текстильных, железнодорожных, финансовых и табачных компаний, капитал которых в далеком прошлом так или иначе прирастал за счет эксплуатации потомков невольников, вывезенных в США из Африки.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судя по последним фотографиям, он все больше похож на отца. Судя по его первому единственному альбому, Шон Леннон ушел в сторону от традиции Джона Леннона. Впрочем, этот диск вышел 8 лет назад, теперь 30-летний сын Леннона и Йоко Оно готовится выпустить свой второй альбом. От Шона Леннона ждут сюрпризов. Его первый диск, не отличавшийся популярностью, выделялся неожиданным звучанием. «К солнцу» — песня из этого старого альбома. And when the day is...
передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите...
Визит министра обороны США в Афганистан. Назначение брата президента Леха Качински главой коалиционного правительства в Польше. Проекты фонда «Открытая Россия» в Томске. Атомные электростанции в Великобритании. А также вы узнаете о том, почему пахлава может стать национальным брендом в Турции.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».